è della Dusa.
Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, говорю всем, кто слушает этот эпизод. И, конечно, уважаемые гости Татьяне Михайловой, экономистке, приглашенному доценту экономического факультета Университета Пенсильвании. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы с нами. Тема нашего разговора, если широко, дисбалансы, которые все заметнее в российской экономике, те эффекты, которые все ощутимее для людей в России. А если сужать, инфляции, в том числе рост цен, доллара выше 100, все эти признаки, которые традиционно ассоциируются в России с проблемами в экономике у большей части людей в России. Я понимаю, что это звучит слишком эмоционально, все в кучу собирается, инфляция, ослабление рубля, установленная, да, нет же биржевой торговли, цена на иностранную валюту. Но вообще думаю, что можно себе такое позволить. Люди о состоянии экономики чаще всего судят не по статистике роста, а тем более не по новостям, а по толщине кошелька или по той сумме, которую видят в своем банковском приложении. Ну и по ценникам в магазинах и табло обменников тоже судят. Обсудим рубль. Почему он ослабевает? Могу я себе позволить такой первый максимально общий вопрос?
Если мы помним историю в 2022 году, когда началась война, рубль ослабел настолько, что курс доллара подскочил до 120. И многие экономисты думали, что вот сейчас будет кризис, и он будет манифестироваться именно так, что рубль ослабнет, и будет огромный отток капитала и так далее. Но события развивались по-другому, и мы об этом говорили, кажется. Но рано или поздно, наверное, рубль будет сходиться, если не к 120, то к какой-то своей фундаментальной величине относительно доллара, которая не ограничена, скажем так, запретами на движение капитала. Дело в том, что вот что еще произошло сразу после начала войны, это были введены запреты на вывод капитала со стороны российских властей, со стороны Центробанка. Одновременно были введены санкции, которые затронули довольно широкий круг агентов, через банковский комплаенс, и не только подсанкционные лица, а в принципе россияне имели трудности с выведением капитала из России. И банки были отключены от системы международных переводов. И вот эти двойные ограничения на вывод капитала из России создали такую ситуацию, когда в России денег избыток, вот этот вот отток капитала, который превратился бы в ослабление рубля, так и не случился, и рубль был поддержан на какое-то время в отношении к иностранной валюте, на самом деле на совершенно невероятных уровнях, там порядка 50 за доллар. Ну и это в любом учебнике написано, да, и любой экономист понимает, что любые ограничения, формальные ограничения на движение капитала всегда временны. То есть капитал, он как вода, он начинает просачиваться всегда. И ограничения на вывод капитала, они как бы и формально ослаблялись, просто потому что первоначальный кризис уже прошел, первоначальный скачок, от которого хотели защититься Центральный банк России, и как-то вот все это устоялось, и поэтому ограничения стали сниматься, по крайней мере, с российской стороны. Ну и ограничения с зарубежной стороны становились все более и более, на самом деле, строгими, поэтому в ограничениях с российской стороны смысла не было. И вот ограничения снимались, и люди потихонечку все-таки выводили свои деньги, может быть, с потерями, может быть, еще как-то. То есть вот этот вот процесс, когда мы хотим вывести капитал из России, он потихонечку начал затухать. То есть понятно, что первый год – это большой стимул к этому. Дальше люди, которые хотели, но не могли сразу, потихонечку это делают, и вот вывод капитала затухает, опять же, со временем, за 2 с лишним года. Ну, и мы как тихонечку сходимся к какой-то вот равновесной цене. Поэтому понятно, что она должна быть выше, чем 50. В какой-то момент говорилось о том, что 100 рублей за доллар – это какой-то психологический уровень, который Центробанк не хотел бы по политическим, социальным резонам внутри России наблюдать. И поэтому они бы старались бы защищать, наверное. Но вот на самом деле сейчас у Центробанка и возможности защищать курс рубля не те, и бюджетная ситуация немножко другая, и резервы наши под арестом. То есть возможности вот это вот делать, оно несколько ослаблено, да и смысла, наверное, нет. Поэтому защищать 100 рублей уже, насколько я понимаю, никто не собирается. Ну, во-первых, ситуация с импортом немножечко восстановилась, опять же, после скачка 2022 года. То есть какой-то импорт наладился, и вот это вот давление на рубль в сторону понижения курса доллара из-за того, что импорт отрубили, тоже потихонечку исчезает. Ну, то есть вот все эти процессы сходятся к одному, что рубль все-таки будет дешеветь.
Если вспоминать первые месяцы после большого вторжения, после 2022 года, какие большие плотины, помимо перенастройки системы, да, движения капитала, можно еще назвать? То, что не давали компаниям уходить, продавать, выводить деньги, правительство сказало, вы, если компания хочет уходить из России, продадите, сколько мы скажем, еще и с дисконтом, и в рублях, пожалуйста, в том числе торговлю сырьем. Это все поддерживало? Это были те самые плотины, которые удерживали курс, и можно ли сказать, что они тоже, в общем-то, размылись.
Да, но вот иностранные инвестиции, которые не давали вывести, это тоже ограничение на вывод капитала, и требования об обязательной продаже выручки к российским компаниям, это тоже ограничение на вывод капитала. Сейчас ограничения на вывод капитала ослабляются. Капитал, ну, кто мог вывести, тот вывел. То есть вот все вот эти вот шоковые процессы потихонечку завершаются.
Если говорить не про востребованность рубля как валюты, а про инфляцию, что мы сейчас видим? Что Центральный банк поднял ставку, еще поднимет, видимо, в октябре. Bloomberg, как вы упомянули, написал, что дойдет до 100 рублей за доллар, и власти с этим смирились, не будут предпринимать шагов, чтобы курс удержать. Про методы можно будет поговорить позже, про традиционные и про те, которые доступны сейчас регулятору. Но вообще, когда я смотрю на то, что происходит с национальной валютой, как профан, вы упоминали, учебники. Я вспоминаю какие-то учебники, что, видимо, в российской экономике нарушен баланс спроса и предложения. Денег в нее попадает много из-за расходов, связанных с войной. Сокращено при этом предложение, потому что импорт стал дороже и сложнее, потому что массу людей изъяли из экономики, кого в окоп утащили, а кого сманили на оборонный завод. Продукцию пока как-то не очень встраивается в обычный экономический оборот. В общем, спрос большой, предложение задерживается, да? Деньги, попавшие в экономику, тратятся. Большой спрос, маленькое предложение равно рост цен. Грубо так, и если не грубить, если не слишком общо на картину смотреть, какие нюансы тут важны?
Нет, ну, вполне не грубо, а даже нормально все рассказали, все так и есть. Нюансы, значит, кредитно-денежная политика. Центробанк поднимает ставку для того, чтобы уменьшить частное потребление. В это время происходит государственное потребление, которое в большом своем объеме не рыночное. То есть траты государства на войну, на военных, самих военных, на военную продукцию, на околовоенную продукцию и все вот с этим связано, разумеется, просто финансируются из бюджета. Или если предприятия получают кредиты, они получают их на льготных условиях. И к ним эта ставка, которую Центробанк устанавливает, вообще не относится. То есть что мы имеем, когда происходит расширение кредита? В принципе, мы имеем расширение денежной массы. Когда происходит решение льготного кредита, не по ставке, это расширение денежной массы, которую Центробанк не контролирует. То есть Центробанк пытается немножечко на том поле, которое оно контролирует, а контролирует оно исключительно частный кредит вот по ставке. И надо сказать, что основные предприятия, даже если они не военные, крупные предприятия, они все равно занимаются лоббизмом, и они не будут занимать по 20% годовых. Они договорятся. То есть Центробанк работает на гражданах, на частном кредите, на вот этих вот микрозаймах, на ипотеке частной, которая, опять же, не субсидированная, а у нас было много субсидированной ипотеки до последних времен. И понятно, что вот из-за того, что инструменты Центробанка настолько ограничены, они вынуждены перекручивать ручку настройки немножечко в частном секторе для того, чтобы хоть как-то инфляцию пытаться сдержать вот именно на масштабе всей страны.
А это работает? Просто даже если мы видим ограниченное поле применения, простите, этот, опять же, профанский скепсис, я не понимаю, почему это должно сработать. У повышенной ключевой ставки есть еще одна функция, да, ведь охлаждающая, чтобы, грубо говоря, я, получив зарплату, не подумал, а что у меня телевизор старый, или вот хочу приобрести новый автомобиль, чтобы я не пошел за кредитом, а я сберегал, да, чтобы я отнес эти деньги, положил на депозит, ключевая ставка большая, хорошо заработаю, это работает и в малом масштабе, в бытовом, и в случае с предприятиями, будь у нас с вами какой-нибудь хлебзавод, мы бы, наверное, не имели льготной, конечно, какой-нибудь кредитной ставки. Мы же не дроны собираем, хотя есть в России примеры сборки дронов на хлебзаводах. Мы бы с вами подумали, ну нет, наверное, не стоит сейчас строить третий цех или второй, не стоит расширять наше производство, не стоит взять на это кредит, потому что слишком дорогой кредит, не стоит дать эти деньги нашим работникам, наемным, всяким компаниям, поставщикам, чтобы они, в свою очередь, получив эти деньги, там раздали рабочим, те пошли, что-нибудь купили. Нет, мы тоже положим на депозит и лучше заработаем, и безрисково, и красота. Но, кажется, даже это сейчас не очень работает, или я ошибаюсь?
Нет, ну, на самом деле работает, и объемы депозитов растут. люди действительно откликаются на вот этот вот монетарный стимул. Но надо сказать, что в России инвестиции предприятий в производство субсидируются. Поэтому, может быть, даже хлебзавод на строительство третьего цеха получил бы льготный. И они бы даже рассмотрели эту возможность как раз. То есть, на самом деле, если разбираться, то выясняется, что пространство для вот такого частного кредита по рыночным ставкам, оно не такое большое, если мы посмотрим на именно инвестиции.
Примерно каково влияние этого инструмента? То есть если мы хотим удержать инфляцию и попробуем, ну не то что посчитать у нас сейчас с вами сходу не получится, но нащупать интуитивно, сколько процентных пунктов можно удержать?
Это трудно сказать. На самом деле, я думаю, сам Центробанк над этим голову ломает. У меня и данных-то нет, поэтому не скажу ничего определенного. Другое дело, что вот мы видим, что ставку повышают довольно-таки быстрыми темпами и до очень высоких уровней, но при этом инфляция не останавливается. То есть вот именно эта осень показывает, что инфляция почему-то разгоняется, несмотря на... То есть мы ждем следующего повышения ставки в ответ на это все. И, судя по всему, недостаточно тех инструментов, которые делают сейчас. Несмотря на то, что они как бы вполне такие радикальные по обычным-то временам.
Если говорить о динамике, действительно, мы наблюдаем ускорение инфляции. Вы, если бы рисовали кривую, во-первых, какой она была бы, а во-вторых, вот за пределами календаря в перспективе, в прогнозе, пунктиром, какой бы она была, тоже поднимающаяся?
Я до сих пор пока еще не упомянула цену на нефть. А это один из самых важных факторов, вот, когда мы говорим про курс валюты или про отток капитала или про инфляцию. Дело в том, что сейчас, да, мы видим, что происходит. Цены на нефть падают, это глобальный феномен, и цены на Urals тоже падают, и, естественно, выручки падают, и это тоже дополнительный фактор. И, наверное, именно в этот момент он и был самым главным, потому что вот в предыдущие периоды после начала войны все-таки нефтяные деньги поддерживали государство довольно-таки стабильно. И был один эпизод, когда санкции на потолок цены на продажу российской нефти немножко начали работать, но тут перестали работать, потому что Россия научилась их обходить. Это был короткий такой эпизод зимой 22-23 года. И тогда, да, тоже было давление на курс и на инфляцию. Потом это все обратно откатилось с ростом цены на нефть и с уменьшением вот этого дисконта российского. Сейчас идет глобальное падение на нефть, не исключительно к России применяемое, а вообще в принципе нефтяных цен, поэтому Россия вот этот процесс обойти никак не сможет. И да, вот эта вот ситуация дает давление и на курс рубля, и на то, что бюджет перестает заполняться с такими же запланированными темпами, и государство вынуждено, ну, просто условно финансировать бюджет. Ну, на сегодняшний момент оно финансирует бюджет из ФНБ. Но что такое финансирование из ФНБ? Это все равно вливание денег в экономику. Центробанк старается стерилизовать это вливание. Они продают валюту, то есть забирают денежную массу российскую обратно себе внутрь Центробанка в ответ на траты из ФНБ. То есть пытаются стерилизовать вот эти вот операции. Но это вопрос практики. Насколько вот эта стерилизация работает в ограничении, собственно, роста денежной массы и ограничении роста цен? Ну вот мы видим пока что не очень как.
Если говорить про второй инструмент, ну то есть ЦБ может продать часть своих валютных резервов, хотя про резервы, наверное, не совсем правильно, забрать рубли с рынка. Еще правительство может сказать экспортерам, которые получили доллары, приобретите рубли, потом эти рубли забрать в бюджет и тоже как бы изымается, да, как будто бы масса. Поправьте, если я не прав, когда так говорю. Насколько это сейчас работает на курс и на инфляционный процесс?
У нас и Минфин этим занимается, и ЦБ этим занимается. А насколько это влияет на курс? Вообще трудно сказать, насколько это влияет на курс, потому что непонятно, что такое курс уже вот в этих деталях. Дело в том, что фактически, поскольку биржевая торговля остановлена, то мы не совсем понимаем, что есть правильный курс валюты. У нас там расхождение между курсами, получается, арбитражные какие-то возможности возникают, еще что-то. То есть вот то, что на обычной бирже не должно быть. И есть курс, который предъявляют граждане, но граждане предъявляют спрос на валюту в очень ограниченном количестве. Спрос там граждан для собственного сбережения, вот они держат какие-то наличные, возможно, доллары или долларовые счета, но он ничтожен по сравнению с какими-то потоками, которые идут, связаны с нефтью, там, с разными экспортными товарами и так далее. Не совсем понятно даже, что такое курс в этой ситуации.
Мы с вами так говорим, как будто ситуация вообще неуправляема. Все-таки можно попробовать очертить границы управляемости?
Она управляема, конечно. То есть ЦБ и Минфин, они все вот пытаются ею управлять. А видим мы, что видим. То есть вот граница управляемости – это то, что наблюдается, судя по всему. Вот если так уж ответить на ваш вопрос. Я не могу просто по-другому конкретнее вам ответить, потому что я не могу сказать, что, допустим, Центробанк будет делать то, что он делает, там, в два раза больше. Что при этом будет с курсом рубля? Я думаю, сам Центробанк не знает. Ну, то есть они, конечно, пытаются прогнозировать, но точного ответа никто не даст.
Ну, не знаю, смеха ради, можете оценить, сейчас в районе 8 с чем-то, да, инфляция, прогноз был по инфляции 7 с чем-то к концу 2024 года, 2025 год, как водится, планы всегда оптимистичные, там 4,5, резкое довольно сокращение, это невыполнимо, да, ведь?
Ну, при сохранении текущей ситуации невыполнимо совершенно точно. Но планы всегда оптимистичны, это просто свойство. Центробанк даже в отсутствие политического давления, он всегда строит оптимистичные планы именно потому, что он старается эти планы воплотить в жизнь. Да? То есть цель по инфляции, и мы стараемся воплотить эту цель закладывается в прогнозы. Сейчас у нас помимо того, что, в принципе, у Центробанка есть целеполагание, у нас есть еще и политическое давление. Что у нас, на самом деле, и бюджетные прогнозы слишком оптимистичны, и прогнозы роста слишком оптимистичны. То есть никто не прогнозирует, что будет катастрофа, никто не прогнозирует, что будет дефицит бюджета. Все прогнозируют, что он каким-то образом сведется.
Если сложить 2,2, вернее 4,5% инфляции как цели в 2025 году и бюджет Российской Федерации на 2025 год, который там треть больше связан с войной, это же невозможно, да? При таких государственных затратах, можно даже за скобками оставить, что они военные, инфляции не побеждается.
При текущих ситуациях нет, потому что если нас не спасет очередное нефтяное чудо, бюджет не спасет очередное нефтяное чудо, то бюджет сводиться комфортабельно не будет. Это будет дефицит сверхпрогнозируемого. А дефицит сверхпрогнозируемого – это значит монетизация сверхпрогнозируемого. Это значит, что инфляция будет расти. И более того, возможно, даже для государства сейчас, вот они стратегически подумали о том, что инфляция может быть для них даже лучше, чем стараться ее уменьшить. Почему? Потому что инфлирование государственных обязательств работает на ограбление граждан всех равномерно. И оно помогает сводить бюджет. Сейчас главная проблема, которая вышла на передний план, это сведение бюджета. И в таком положении с инфляцией я бы решила смириться.
Если смиряешься с инфляцией, с одной стороны, хорошо, пенсии, зарплаты бюджетников, военные расходы у тебя становятся дешевле, да, не номинально, но фактически. С другой стороны, если ты хочешь сам занимать деньги, а у тебя еще такая ключевая ставка, тебе это делать проблематично. Бюджет не сильно дефицитный, это не очень большая проблема, но, наверное, об этом тоже имеет смысл думать, и об этом думают. Или вы бы не стали так присматриваться к этому и говорить, что ох уж о чем они думают в последнюю очередь, так об этом.
Нет, ну, во-первых, занимать у нас государство теперь может только у резидентов внутри страны. То есть фактически у нас есть граждане, которые держат деньги в банках на депозитах, которые приносят сейчас достаточно высокий процент. Что могут делать банки с этими деньгами, которые граждане вложили, они могут купить государственные облигации? То есть вот опосредованно через банковскую систему, через финансовую систему, вся вот эта вот высокая ставка, ну, в каком-то смысле финансирует государство в государственные займы. То есть, да, можно раскрутить немножечко вот этот маховик, то есть занять побольше денег у граждан вот так вот через банки. Но, опять же, понятно, что любые финансовые инструменты продаются по той цене, которой они стоят. И люди, осознавая, что финансовые инструменты могут быть рискованными, или осознавая, что они ожидают будущую инфляцию, они будут закладывать в требуемую цену. Ну, как, разница по облигациям, чем ниже цена, тем больше доходность, да, относительно номинала. То есть они будут закладывать в цену вот эти вот ожидания будущей инфляции и свои запросы на реальную ставку. Поэтому цены облигаций текущие будут падать, и заимствования, соответственно, этим будут затруднены. То есть, ну, вот это вот такая палка о двух концах. То есть, если государство решило, что ожидаемая инфляция может быть высокой, то она вот этим механизмом само себе ограничивает возможность заимствования.
Давайте поговорим про регулятор, про экономический блок, про то, чего им делать и какие они уже сигналы посылают. Они, в общем, в своих публикациях давно говорят, что надо охлаждать экономику. Они, наверное, думали, что война может закончиться раньше и как-то с меньшим ущербом можно через это будет пройти. Сейчас, очевидно, новая реальность, как, опять же, любят говорить, да, новая нормальность в той среде, она несколько иная, да, ненормальная нормальность. Я могу вам привести цитату, самую удивительную и одновременно самую отвратительную из тех, что я встречал по поводу политики ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин, и это цитата по РИА Новостям, на форуме «Финополис» в Сочи Центробанк организовывал, отвечал на вопрос про ключевую ставку и сказал: «Вы Эльвиру Сахипзадовну, в смысле Набиуллину, спросите, у нее спрашивайте, а я ставками не рулю. Наши аналитики считают, что она где-то будет в этом диапазоне, то есть 21%. А на вопрос, допускает ли он, что в следующем году ключевая ставка может дойти до 25%, ответил: «Да все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало». Не знаю, шутит он так в стиле старого советского анекдота про боцмана и про его дурацкие шутки, или чует ветер, который доносит вот это амбре от людей типа Соловьева, у которых принято ругать Набиуллину, потому что надо же на кого-то канализировать недовольство. Но звучит это как минимум неблагодарно по отношению к одной из тех, кто помог Путину после вторжения удержать экономику. Что думаете про усилия экономического блока? Ограничиваются ли они, по-вашему, добрыми пожеланиями? Давайте поскорее как-то попробуем нормализоваться, или у них есть более решительные, что ли, инструменты для влияния на ситуацию?
Так, ну, во-первых, фраза Костина. Если бы у него было что сказать по существу, он бы сказал по существу. Он отшучивается, потому что он не знает ответа. С другой стороны, претензия к Центробанку, что разница между текущей инфляцией и ставкой процента довольно высока. Она просто невероятно высока. Такое было последний раз в начале 2000-х в России, когда вдруг на нас свалился дождь денег от нефти. И да, тогда реальные ставки были просто огромные. Сейчас у нас опять такая ситуация, реальные ставки огромные. То есть фактически, инвестируя в рублевые инструменты, можно получить огромный реальный доход. И вопрос, что отражает этот реальный доход? Отражает ли он понимание инвесторов о риске? То есть, возможно, он отражает тот факт, что мы ожидаем будущую инфляцию большую. То есть это вот, может быть, риск инфляции будущего заставляет сейчас как бы закреплять высокие реальные ставки на всякий случай с запасом, да, вдруг это все частично будет сожрано инфляцией. Второе. Какие еще бывают риски? Бывают риски дефолта, да, то есть государство может не отдать деньги. И вопрос того, что может ли государство не отдать деньги, ну вот пока кажется все стабильным, пока кажется, что государство расплачивается, а вот в случае, прости господи, например, каких-то серьезных изменений в высшем руководстве, да, то есть в силу каких-то причин, не знаю, человеческих, ну там кто-то заболел или кто-нибудь, прости господи, умер. Вот что будет? И тут возникает вопрос. И, по-моему, будет все что угодно. Да? И дефолт может становиться возможным, и все что угодно. То есть вот этот риск, он как-то так подспудно, об этом никто не говорит, да, но он же существует в инвесторском уме. И вот мы сейчас видим эту высокую реальную ставку, и мне кажется, что часть этой высокой реальной ставки – это премия за неопределенность. И вот поэтому и слова Костина такие. Насколько они считают, что Набиуллина ведет себя неправильно в смысле регулирования экономики, а что надо было правильно сделать? Нужно было ставку оставить ниже? Но тогда, да, инфляция была бы еще выше. Помогла бы инфляция Костину или еще кому-то? Есть люди, не только люди, а организации, да, то есть фирмы, там, вот, экономический агент, который выигрывает от инфляции, или те, которые проигрывают от инфляции. Выигрывают от инфляции, как правило, заемщики, ну, в широком смысле, проигрывают от инфляции кредиторы. Ну вот я не знаю, Костин у нас вроде как представитель банка, да, он кредитор, и он хочет инфляцию. Что я упустил, как говорится? Непонятна мне вот эта вот позиция. Мне кажется, он просто отшутился.
Если говорить про инфляцию как признак экономического здоровья, что ли, да, повторюсь, я это говорил в самом начале, в обществе, мне кажется, с 90-х вот эта травма есть, это именно так воспринимается, что у нас с процентами инфляции, что у нас с ценой какой-нибудь валюты, доллара или теперь юаня, да, скорее, что у нас с ценами, ну, то есть по уму ничего страшного нет в инфляции, если тебе денег хватает, если твои доходы и так растут, но всякий раз трогают цифры по понятным причинам. Многие люди крайне зависят от государства, а у государства ставка фиксированная. Я бы так спросил. Я понимаю, что эмоциональный вопрос. Вот то, что вы сейчас наблюдаете, в частности, в смысле инфляции, это устойчивая экономика для воюющей страны. Вот в таком режиме долго можно протянуть, если у тебя такие противоестественные задачи, какие стоят перед Российской Федерацией и ее государственной машиной?
Не, ну, инфляция, в принципе, наверное, типичная история для военных экономик, потому что любая война – это кейнсианский стимул, и это вливание денег как угодно. Рост цен всегда сопровождается, любой кейнсианский стимул. Вопрос в том, что насколько долго, то есть мы уже третий год воюем. сколько еще лет. То есть все эти кейнсианские стимулы – это история о краткосрочном стимулировании экономики. И да, она была простимулирована в краткосрочном периоде. Сейчас мы видим, что уже остывает потихоньку. Кейнсианские стимулы уже перестают работать. Уже мы уперлись в ограничения по трудовым ресурсам. Все то, что было отработано за счет перестройки экономики на внутренний рынок, внутренних производителей и также военное производство, тоже уже отработано. И сейчас начинается такая история, которую все экономисты называют стагфляцией. То есть когда стимулирование вот такой вот краткосрочной экономики уже не работает, но при этом цены растут. И со стороны предложения происходит вот такой вот рост цен, на который люди отзываются уменьшением потребления, а фирмы отзываются уменьшением инвестирования. Именно в рыночном секторе. И вот сейчас экономисты предсказывают, что вот мы входим в вот такой период стагфляции. Высокая инфляция, низкий рост.
Как из него потом выходить и как это выглядит? Я, честно говоря, про стагфляцию на этой неделе имел странный личный опыт, что ли. Поговорил с монитором по-стариковски, прочитал, потому что в одном подконтрольном государству медиа заголовок вроде «Почему дорожает масло и когда подешевеет?». Да, в России, к слову, подорожало сильно масло за последние 9 месяцев, там на пятую часть. Яйца тоже в рост пошли, но масло один из лидеров роста потребительских цен. И я понимаю, говорил я монитору, слава богу, никого в комнате не было. Почему вы задаетесь вопросом? Ну, потому что вы забрали людей на войну. Кого-то соблазнили на завод, кого-то в окоп с печальными последствиями. У вас и рабочие руки на предприятиях, и логистика. Кто возит все продукты по стране? Ну, вот примерно те же люди, кто призывного возраста. У вас налоги вообще-то выросли. Мы про это не говорили, но бюджет компенсирует, да, траты на войну, в том числе за счет повышения налогов на бизнес и на частных лиц, на граждан, оттуда берутся деньги. У вас оборудование подорожало, даже если какому-нибудь предприятию не нужно переоснащаться, но ему нужно чиниться во всяком случае. Это все стало дорого и тяжело. Ну, то есть, да, у вас будет стагфляция, и самое смешное про масло, конечно, про то, что, ох, я забыл, где это было. Кто-то оправдывал тем, что вырос спрос на масло. Дескать, выросли же зарплаты, стали больше масла покупать. Ну, наверное. Надо смотреть по цифрам. Вполне может быть, хотя полагаю, что какие-то группы населения, бюджетники, пенсионеры стали меньше масла покупать, тогда как другие стали больше. Вот типичный пример. Что еще вы бы в качестве примера могли привести, что вам кажется наиболее показательным? Зачем надо следить, когда мы о стагфляции думаем?
Не, ну, трудно следить за какими-то конкретными продуктами или товарами, потому что инфляция, она всегда работает так. Сначала один товар дорожает быстрее других, мы обращаем на него внимание. Потом другой товар начинает догонять, мы тоже обращаем внимание. И вот такая странная, получается, догонялка. Не знаю, мне кажется, что вполне адекватно следить за общим уровнем. И я вот тут, наверное, непопулярную вещь скажу. Мне кажется, Росстат инфляцию меряет вполне адекватно, и можно следить за Росстатом. Пока что они не были замечены в сознательном искажении данных. Конечно, методика оценки может быть не совпадать с вашей личной корзиной, поэтому вы отмечаете разницу между измеренной инфляцией и вашей личной впечатлением о том, как цены растут. Но в целом, для того, чтобы отслеживать динамику, можно следить за данными Росстата.
Нужно подводить итог. Эмоциональный получился разговор. Много было таких вопросов от человека. Да, пусть будет тогда и финальный эмоциональный. Как с этим жить? Что это за жизнь? Что за реальность? И чем это кончится? Какие труднообратимые процессы запускает? Собственно, мы про стагфляцию говорили.
Давайте я сейчас немножечко вернусь в область своей компетентности и процитирую учебник, потому что нам тяжело говорить про то, что будет с российской системой и с российской экономикой, потому что мы еще в территории, которую никто не знает, а вот в учебнике мы знаем. Так вот, стагфляция, классический эпизод в США, случилась когда? Когда произошли шоки нефтяных цен, войны в нефтепроизводящих регионах. И цены на бензин, естественно, подскочили ужасно. И цены на бензин входят в стоимость, ну, фактически всех товаров, они входят в издержки. И подскочили все цены, но при этом произошло дестимулирующее влияние на экономику, и произошла и рецессия, и инфляция. И вот мы сейчас, откатываясь от кейнсианского стимула, входим в понижающую фазу цикла, то есть это будет рецессия условно, и инфляция. То есть мы примерно в похожей ситуации. Как из этой похожей ситуации выходили США в то время? Ну, во-первых, нефтяные шоки прошли, цена на нефть немножечко спала, раз. То есть сама причина исчезла. И затем был долгий мучительный период борьбы с инфляцией именно путем задирания ставок. И это было болезненно. Почему? Потому что что такое задирание ставок, опять же, в американской экономике? Это значит, что никто не может дом себе купить. Очень трудно купить дом, взять ипотеку на таких безумных процентах. И вот то же самое ждет и Россию. Да? То есть ипотеку льготно отменили, попробуйте-ка возьмите ее по текущим ставкам. Вот если вы новый заемщик, а не старый, у которых уже есть кредит по старым ставкам. То есть, когда все это закончится, или даже если все это не закончится, все равно придется делать то же самое. Придется задирать ставки. Вот, собственно, то же самое, что делает сейчас Центробанк. И это будет болезненно. Пока это еще, по-моему, не почувствовало население сильно, но в целом это будет болезненно, потому что, ну, во-первых, это даст трудности людям, но это даст трудности и фирмам рано или поздно, да, то есть им будет труднее расширять свою экономическую деятельность, так и нанимать людей на работу. И вообще вот выход из стагфляции происходит через трудности.
Спасибо огромное.
Не за что.
Это была экономистка Татьяна Михайлова. На прощание пара объявлений, включая напоминание, когда подкаст вернется после перерыва. Этот выпуск от 18 октября 2024 года, последний перед перерывом. Что случилось, вернется 5 ноября, если все будет, конечно, благополучно. До поры можно посмотреть, какой из выпусков вы еще не слышали в нашем подкасте, какой из них еще по-прежнему актуален, на ваш взгляд. Плюс «Радио Медуза», плюс «Вид на Кремль», плюс «Сигнал». А еще можно прочитать книгу прямо в приложении «Медузы». Например, к десятилетию нашего издания книгу о ленте «Ру», из которой вышла внушительная часть команды. Книга называется «Дорогая редакция». «Подлинная история Ленты.ру», рассказанная ее создателями. Она уже доступна в приложении. Этот текст вышел сразу после разгрома издания Лента.ру, так что теперь у книги новое предисловие, написанное специально для этого релиза основателями «Медузы» Иваном Колпаковым и Галиной Тимченко. До 5 ноября. Не отвлекайте от этого подкаста, пожалуйста. Время пролетит быстро. С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Пока!